сегодня вспоминаем.
Христос воскресе! День 7 мая в истории. Сегодня день радио. День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества, российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. И сегодня этот праздник работников всех отраслей связи. В 1945 году, 7 мая, в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным днем радио, что позднее было утверждено и указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года о праздничных и памятных днях. И, кажется, совсем недавно россиянин Попов и итальянец Маркони пытались преобразовать электромагнитные колебания в человеческую речь, а менее века тому назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественным атрибутом нашей жизни. Современный информационный бум – результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников, всех, кого судьба связала с отраслью связи. И поэтому День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков, радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в стране, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли и души. Напомним, что 18 апреля во многих странах мира отмечается еще один праздник – всех энтузиастов радиолюбителей, Всемирный день радиолюбителя, а 13 февраля совсем молодой праздник – Всемирный день радио. В 1727 году на российский престол вступил Петр II, однако за малолетством его управление перешло в руки Меншикова, который перевез государя в свой дом и обручил его со своей дочерью. Борьба за влияние на юного царя кончилась ссылкой Меншикова и возвышением клана Долгоруких. Царствование Петра II было кратким, он скоропостижно умер в 1730 году, за годы его правления не произошло никаких событий. 7 мая 1755 года состоялось торжественное открытие Московского университета, сегодня Московский государственный университет имени Ломоносова. Московский университет по праву считается старейшим российским университетом, он основан в 1755 году. Благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Ломоносова. После ознакомления с представленным Иваном Шуваловым и Михаилом Ломоносовым проектом нового учебного заведения, императрице Елизавете Петровне она подписала в январе 1755 года указ об основании университета. Церемония торжественного открытия занятий в университете состоялась 26 апреля по старому, 7 мая по новому календарю 1755 года в здании аптекарского дома у Воскресенских ворот на месте исторического музея. День празднования годовщины коронации Елизаветы. В соответствии с планом Ломоносова в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам. Уже с 1760-х годов часть учебных помещений переводят во вновь приобретаемые дома на Моховой улице. Окончательный же переезд университета состоялся в конце 18 века. Изначально именно 7 мая, день начала занятий в университете, считался студенческим праздником, но по велению Николая I с 1835 года стали отмечать не день открытия университета, а день подписания указа о его учреждении. В 1945 году германская делегация, прибывшая ранним утром во французскую штаб-квартиру генерала Эйзенхауэра в Реймсе, подписала акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Но Сталина не устроило, что это произошло во Франции. По его настоянию, на следующий день в Берлине, оккупированном советскими войсками, состоялась повторная церемония подписания этого исторического акта. В этот день родились 1840 году в Воткинске в семье горного инженера родился Петр Ильич Чайковский, автор 6 симфоний, на премьере последней из которых, 6-й, он дирижировал за несколько дней до смерти. Огромная сила воздействия музыки Чайковского в необычайном мелодическом богатстве и выразительности, поэтому продолжается процесс ее постижения и не ослабевает интерес к личности величайшего композитора. Сегодня день рождения Николая Александровича Заболоцкого, замечательного поэта и переводчика. Ему принадлежат переводы поэмы «Витязь в тигровой шкуре», произведений многих грузинских авторов, немецкой классической поэзии, стихотворное переложение слова о полку Игореве, которое признано одним из лучших. Заболоцкий, поэт горькой судьбы, прошел школу ГУЛАГа и неповторимой индивидуальности, великолепный мастер лирики по определению Паустовского, поэт пушкинской глубины, мелодичности и силы. В этот день умерли. В 1682 году после 6-летнего пребывания на троне скончался 21-летний Федор Алексеевич. Он был старшим сыном царя Алексея Михайловича от его первой жены и по тем временам просвещенным юношей. Знал латынь и польский, при нем значительно расширились контакты Руси с Западом. Федор Алексеевич умер бездетным, и поэтому сразу же развернулась борьба за престолонаследие между родственниками матери. Милославскими, которые хотели короновать его слабого здоровьем брата Ивана, и родственниками второй жены отца Натальи Нарышкиной, матери будущего Петра I. В конце концов, порешили, что будет 2 царя. Но так как и Иван, и Петр еще дети, Петру, к примеру, было всего 10 лет, то правительницей станет родная сестра покойного Федора Алексеевича Софья. Софья, естественно, тяготела к Милославским и вместе с ними использовала Стрелецкое московское восстание 1682 года для дворцового переворота. В результате старшим царем был объявлен болезненный Иоанн V, а Петр I стал младшим царем при регенше Софьи. Вместе с матерью Петр был выслан в село Преображенское под Москвой, и только спустя 14 лет, в 1696 году, Петр стал единоличным правителем России. 1979 год. Алексей Смирнов. Советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. С началом Великой Отечественной войны Смирнов ушел добровольцем на фронт и служил в разведке, пройдя практически всю войну до конца. За мужество и героизм он был награжден многими орденами и медалями, однако встретить победу в Берлине ему не удалось. Во время одного из боев он был сильно контужен и после длительного лечения в госпитале комиссован домой. На театральную сцену Алексей вернулся в 1946 году, став актером труппы Ленинградского государственного театра музыкальной комедии. А в 1952-1961 годах был артистом Ленгоэстрады. Однако роли, которые ему предлагали играть, были лишь массовками или второго плана. Учитывая колоритную внешность актера, режиссеры обычно доверяли ему только комических персонажей, но именно в этих ролях Смирнова и полюбила театральная публика. Яркий комедийный талант актера довольно быстро привел к вниманию кинематографа. Как киноактера Смирнов открыл режиссер Озеров, который пригласил его на одну из ролей в свою картину «Кочубей». Затем последовали и другие предложения, и с 1961 года Алексей – актер киностудии «Ленфильм». В том же году на экраны страны вышли сразу 2 фильма с участием Смирнова, которые имели огромный успех у зрителя и принесли актеру известность. Это картины «Полосатый рейс» и «Вечера на хуторе близ Диканьки». Но всенародная любовь к Алексею Макаровичу пришла с картиной «Гайдая. Вождь краснокожих», «Операция И» и другие приключения Шурика. После такого успеха актер начал много и интересно сниматься в кино. Даже самый незначительный эпизод его исполнений придавал картине неповторимый акцент. Таким был день 7 мая в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.